Глава 13. В поворотном пункте.
Как известно, любовь — это благодать, а брак — всего лишь контракт. Та часть меня, которая любила Эсси, делала это от всей души. Тонула в боли и ужасе, когда наступил рецидив. Заполнялась радостью, когда Эсси проявляла признаки выздоровления. У меня было достаточно возможностей и для того, и для другого. Эсси дважды умирала в операционной, прежде чем я добрался до дома, и еще раз позже, 12 дней спустя, когда понадобилась новая операция. В последнем случае ее ввели в состояние клинической смерти сознательно. Остановили сердце и дыхание, сохраняли живым только мозг. И каждый раз, как ее возвращали к жизни, я приходил в ужас от того, что она будет жить, потому что если она выживет, то сможет умереть еще раз, а этого я уже не перенесу. Но медленно, с большим трудом, Эсси начала набирать вес, и Вильма сообщила мне, что события поворачиваются в благоприятную сторону. Как в корабле Хичи, когда вы достигаете поворотного пункта, спираль начинает светиться, и тогда вы уже точно знаете, что выживете. Все это время, несколько недель, я провел дома, чтобы, если Эсси захочет меня видеть, я оказался рядом. И все это время какая-то часть меня, которая согласилась на брак, негодовала из-за этого ограничения и желала, чтобы я был свободен. Как это понять, я не знал. Тут все основания для чувства вины, а это легко приходит ко мне, как постоянно говорил Зигфрид, моя старая психоаналитическая программа. Когда же я отправлялся на свидание с Эсси, выглядевшей как собственная мумия, радость и тревога заполняли мое сердце, а вина и негодование сковывали язык. Я отдал бы жизнь за ее здоровье. Но это не казалось мне разумным выходом. По крайней мере, я не видел возможности заключения подобной сделки. Зато другая моя половина, та, что испытывала вину и враждебность, хотела, чтобы я был свободен и мог думать о Кларе и о возможности вернуть ее. Но, несмотря ни на что, Эсси приходила в себя. И ее выздоровление шло довольно быстро. Ямы под глазами постепенно превратились в темные пятна. Трубки извлекли из ее ноздрей. Ела она часто и помногу, как поросенок. У меня на глазах Эсси прибавляла в весе. Грудь ее полнела, бедра начинали приобретать силу и стать. «Мои поздравления врачу», — сказал я Вильме Лидерман, когда перехватил ее на пути к пациентке.
«Да, она неплохо продвигается», — мрачно ответила Вильма.
«Мне не нравится, как вы об этом говорите», — проговорил я. «В чем дело?»
«Да ничего, Робин», — смягчилась она. «Все анализы хорошие, но Эсси так торопится».
«Ведь это хорошо».
«До определенной степени. А теперь», — добавила она, — «я должна идти к пациентке. В любой день она может встать, а недели через две вернуться к нормальному образу жизни».
Это было для меня новостью, и как неохотно я ее услышал. Все эти недели что-то нависало надо мной, висело как рок, как шантаж старого Пейтера Хертера, которому человечество ничего не могло противопоставить, как гнев Хичи из-за нашего вторжения в их комплексы внутренний мир. Правда, последнее иногда представлялось мне новыми возможностями, умопомрачительными технологиями, новыми надеждами и вполне реальными чудесами, ждущими исследования и использования. Вы решите, что я делаю различия между надеждами и тревогами? Неверно. И то, и другое почему-то отчаянно пугало меня. Как говаривал старина Зигфрид, у меня большие способности не только к чувству вины, но и к тревогам. Если подумать, то мне было о чем беспокоиться. И причиной была не только Эсси. Когда достигаешь определенного возраста, сам не замечая того, начинаешь рассчитывать на некую стабильность в жизни. Например, на то, что у тебя все время будет столько денег, сколько ты привык тратить. Я давно уже не представляю себя без своих миллионов. А теперь моя юридическая программа говорит, что я должен подсчитывать каждый пенни. «Но я пообещал Хансу Боуверу миллион наличными», — ответил я. «И в ближайшее время собираюсь заплатить. Продай что-нибудь».
«Я уже продал, Робин».
Мортон не сердился. Он просто не был запрограммирован для этого, но он вполне способен напускать на себя вид несчастного человека и таким и выглядел. «Продай еще что-нибудь. От чего нам лучше избавиться?»
«Ни от чего лучше, Робин. Пищевые шахты обесценились из-за пожара. Рыбные фермы еще не оправились от потери мальков. Через месяц-два...»
«Через месяц-два деньги мне не понадобятся. Продавай!» — в сердцах рявкнул я. А когда я отключил его и вызвал на связь Боувера, чтобы узнать, куда присылать миллион, он выглядел искренне удивленным.
«Ввиду того, что корпорация «Врата» начала действовать...» — медленно проговорил он. «Я думал, вы расторгнете наш договор».
«Договор есть договор», —
как можно беспечнее ответил я.
«Юридические формальности могут подождать. Они не имеют особого значения». Он мгновенно что-то заподозрил. «Почему люди всегда подозревают меня именно в тех случаях, когда я стараюсь быть предельно честным?»
«Почему вы так легкомысленно относитесь к законности?» — спросил он и потер свою лысую макушку, которая выглядела как обгоревшая головешка.
«Я никак не отношусь к законности. Просто нет никакой разницы, вы или корпорация. Как только вы отзовете свой судебный иск, его тут же навяжет мне корпорация врата». За хмурым лицом Боувера на экране появилась моя секретарша. Она была похожа на доброго ангела, что-то шепчущего на ухо Боуверу. На самом же деле Харриет сказала мне: «Через 60 секунд истекает срок ультиматума мистера Хертера». Я совсем забыл, что старый Питер дал нам еще одно 4-часовое предупреждение. «Пора подготовиться к следующему удару Питера Хертера», — сказал я Боуверу и отключился. На самом деле меня нисколько не тревожило, помнит ли этот старый бродяга о предстоящей экзекуции или нет. Я просто хотел закончить разговор. Очень уж большая подготовка к лихорадке не требовалась. Крайне предусмотрительно и даже любезно со стороны Питера было каждый раз предупреждать нас о своем издевательстве и потом педантично наносить удар точно в указанное время. На таких домоседах, как я, это почти не отражалось. Другое дело пилоты и автомобилисты. Однако оставалась Эсси. Я на всякий случай заглянул к ней, чтобы убедиться, что в данный момент ее не моют и не кормят, что к ней не подсоединены катетеры. Ничего подобного я не обнаружил. Эсси спала нормальным сном здорового человека. Ее красивые золотистые волосы были рассыпаны по подушке вокруг головы, и она слегка похрапывала. По пути к своему удобному стулу перед коммуникационным терминалом я ощутил у себя в мозгу этого старого шантажиста, Питера Хертера. Я давно сделался настоящим ценителем вторжения в мозг. Но это не особая редкость. Вот уже 12 лет, как все человечество стало таким. С тех пор, как этот глупый мальчишка Вен начал свои полеты на пищевую фабрику. Его приступы были самыми тяжелыми и длились подолгу. Этот маленький дикарь делился с нами своими сумасшедшими фантазиями. Мечты обладают властью. Мечты — это нечто вроде высвободившегося безумия. По контрасту со снами Вена, легкое прикосновение Джанин Хертер было почти неощутимо, а педантичные двухминутные дозы Питера Хертера напоминали уличный сигнал. Останавливаешь машину, нетерпеливо ждешь, пока сменится красный свет на зеленый, и едешь дальше своим путем. Я чувствовал то же, что и Питер. Возраст, иногда голод или жажду, а один раз угасающий гневный сексуальный порыв одинокого старика. Поудобнее усаживаясь в кресло, я напомнил себе, что и на этот раз ничего особенного не будет. Что-то похожее на легкое головокружение, когда слишком засидишься в одной позе, и, вставая, приходится немного подождать, пока это ощущение уйдет. Но на этот раз оно не уходило. У меня все начало расплываться перед глазами из-за того, что я как бы одновременно смотрел двумя парами глаз. Невыразимый гнев, беспредельная тоска одинокого старика, и все это без слов. Как будто кто-то шепчет мне на ухо, а я не могу разобрать слова. А оно все продолжалось и продолжалось. Туман у меня перед глазами усилился. Я начал терять пространственную ориентацию и впадать в какое-то наркотическое состояние. Это второе зрение, которое никогда не становилось ясным, вдруг ясно стало показывать что-то невообразимое. Такого я раньше никогда не видел. Это не имело никакого отношения к реальности. У меня в мозгу возникали фантастические видения. Женщины с клювами хищных птиц, большие металлические чудища, которые катятся внутри моих глазниц, фантазии, сны... На этот раз обещанной двухминутной дозы не получилось. Сукин сын основательно уснул прямо на кушетке. Хвала Господу за бессонницу стариков. Сон Питера Хертера не продолжался 8 часов, как у всякого нормального человека, а всего лишь около часа. Но это были неприятные 60 минут. Когда непрошенные сны бесследно исчезли из моей головы, я побежал к Эсси. Она не спала, сидела, прислонившись к подушке.
«Все в порядке, Робин», — сразу успокоила она. «Был интересный сон. Приятная перемена по сравнению с моими собственными».
«Я убью этого старого ублюдка», — пообещал я. Эсси, улыбаясь, покачала головой.
«Это невозможно», — сказала она.
«Может быть, но как только я убедился, что с Эсси все в порядке, я вызвал Альберта Эйнштейна. Мне нужен совет. Можно ли как-нибудь остановить Питера Хертера?» Он неторопливо почесал нос.
«Вы имеете в виду непосредственные действия, Робин Нед? В нашем распоряжении соответствующих средств нет».
«Не нужно мне этого говорить», — возмутился я. «Должно найтись что-нибудь».
«Конечно, Робин», — медленно ответил он. «Но мне кажется, вы спрашиваете не ту программу. Непрямые действия могут помочь. Как я понимаю, тут имеются некоторые нерешенные юридические проблемы. Если вы решите их, то сможете подумать о требованиях Питера Хертера и таким образом остановить его».
«Я уже пробовал. Это замкнутый круг, черт возьми. Если бы я мог остановить Хертера, то, может, корпорация вернула бы мне контроль. А он тем временем сворачивает всем мозги, и я хочу это прекратить. Нельзя ли воспользоваться какими-нибудь помехами?» Альберт пососал трубку.
«Не думаю, Робин», — наконец проговорил он. «Я не очень понимаю ваше состояние».
«Это меня удивило. Ты ничего не чувствуешь?»
«Робин», — терпеливо сказал он, — «я ничего не могу чувствовать. Вам важно помнить, что я всего лишь компьютерная программа, и не та программа, с которой нужно обсуждать природу сигналов от мистера Хертера. В этом случае ваша психоаналитическая программа была бы куда полезнее. Аналитически я знаю, что происходит. В моем распоряжении все данные о поступающем излучении, но на физическом уровне ничего. Машинный разум не подвергается воздействию. Каждый человек что-то испытывает, я знаю это, потому что об этом приходит сообщение. Есть доказательства, что и млекопитающие с большим мозгом, приматы, дельфины, слоны, испытывают беспокойство. Может, даже остальные млекопитающие тоже, хотя тут свидетельства слишком неочевидны. Но, еще раз повторяю, физически я ничего не испытываю. Что касается помех, которые глушили бы сигналы из пищевой фабрики, что ж, это вполне возможно. Но каков будет результат, Робин? Вы же понимаете, что источник помех будет совсем близко от Земли, а не в 25 световых днях. И если уж мистер Хартер в таком состоянии способен вызвать некоторую потерю ориентации у всего человечества, к чему же приведет более близкий сигнал?»
«Вероятно, будет плохо», — обескураженно ответил я.
«Конечно, Робин. Возможно, гораздо хуже, чем вы предполагаете, но без эксперимента все равно сказать невозможно. А поскольку в этом эксперименте подопытными должны быть люди, я не могу предпринять его».
За моим плечом Эсси вдруг не без гордости проговорила.
«Да, не можешь. И лучше меня этого никто не знает».
Она молча подошла сзади, босиком по толстому ковру. На ней был свободный халат, волосы убраны в тюрбан. «Эсси, почему ты встала?» – воскликнул я.
«Мне стало ужасно скучно в постели», — капризно ответила она, ущемив мне ухо пальцами. «Особенно надоело спать одной. Какие у тебя планы на вечер, Робин? Если ты куда-то приглашен, я хотела бы пойти с тобой».
«Но...» — начал было я. «Эсси, я хотел сказать ей, ты еще не должна этого делать, или... Ну, не перед компьютером же».
Но она не дала мне возможности выбрать нужный упрек. Эсси прижалась ко мне щекой... Возможно, для того, чтобы я почувствовал, что щека у нее снова налилась жизнью. «Робин», — сказала она с солнечной улыбкой, — «я гораздо лучше себя чувствую, чем тебе кажется. Можешь спросить врача, если хочешь. Она расскажет тебе, как быстро я поправляюсь».
Эсси повернула голову, чтобы поцеловать меня, и добавила.
«В следующие несколько часов у меня есть кое-какие дела. Пожалуйста, продолжай болтать со своей программой. Я уверена, у Альберта есть для тебя много интересного. Правда, Альберт?»
«Конечно, миссис Броудхед»,
— согласилась программа, добродушно набивая трубку.
«Значит, решено».
Эсси потрепала меня по щеке, повернулась и пошла к себе. И, должен сказать, она совсем не выглядела больной. Халат на Эсси был не тесный и сшит по ее фигуре, а фигура у моей жены отличная. Мне не верилось, что исчезли все повязки с левого бока, от них не осталось ни следа. Моя научная программа тактично кашлянула за моей спиной, и я обернулся. По своему обыкновению Альберт набивал трубку, глаза его загадочно мерцали.
«Ваша жена прекрасно выглядит, Робин», — с рассудительным видом констатировал он.
«И иногда, Альберт, я не в состоянии поверить, что ты всего лишь компьютерная программа», — ответил я. «Ну что ж, что интересного ты хотел мне рассказать?»
«Что вы хотите услышать, Робин? Продолжать ли мне обсуждать проблему Питера Хертера? Есть некоторые другие возможности заставить его прекратить сеансы транслирования своих снов на Землю. Например, физическое устранение мистера Хартера. Если отбросить юридические сложности, можно приказать корабельному компьютеру, известному под именем Вера, взорвать топливные баки на корабле».
«К дьяволу!» — возмутился я. «Мы тем самым уничтожим величайшие сокровища, которые там обнаружили».
«Конечно, Робин, и даже хуже. Вероятность того, что наружный взрыв повредит установку, которую использует мистер Хертер, весьма мала. Это может только рассердить его и заточить на пищевой фабрике до конца жизни. И тогда он станет совсем неуправляемым. Чего доброго начнет мстить землянам.
Забудь об устранении. Неужели нет какого-нибудь более простого и бескровного способа?
Между прочим, Робин как раз есть, улыбнулся он. Мы нашли наш розетский камень.
Альберт быстро превратился в облачко цветных искорок и исчез. А его место заняла светящаяся веретенообразная масса зеленого цвета, и вслед за этим послышался голос Альберта.
«Это изображение в начале книги».
«Но тут же ничего не видно», — пытаясь что-то рассмотреть, сказал я.
«Я еще не начал», — объяснил он.
Фигура на экране была выше меня и имела ширину в половину высоты. Она стала поворачиваться вокруг собственной оси, постепенно становясь прозрачнее, так что вскоре я мог видеть сквозь нее. Потом внутри нее появились одна, две, три точки. Огненно-красные точки вдруг начали медленно вращаться по спирали. Затем послышались печальные щебечущие звуки, напоминающие шум телеметрии или усиленный лепет мартышек. Наконец, изображение застыло, щебет прекратился, и голос Альберта флегматично произнес.
«Я остановил в этом месте, Робин. Возможно, звук — это речь, но мы не смогли еще выделить в ней семантические единицы. Однако смысл текста ясен. Таких огненных точек 137. Смотрите, пока я пропущу еще несколько секунд книги».
Спираль из 137 точек раздвоилась. От первоначальной линии отделилась еще одна, поплыла к вершине веретена и там молча повисла. Затем снова послышался щебет. Спираль растянулась, каждая точка начала самостоятельно двигаться по спирали. Когда трансформация завершилась, большая спираль состояла из 137 дочерних спиралей, а эти, в свою очередь, из тех же 137 огненных точек. Все изображение приобрело оранжевый цвет и застыло.
«Хотите попробовать интерпретировать этот процесс, Робин?» — спросил голос Альберта.
«Ну, я не могу так быстро сосчитать, но похоже на 137». «Да, верно. 137».
«Конечно, Робин. 137 в квадрате, что составляет 18 769 точек. Теперь смотрите».
Короткие зеленые линии разрезали спираль на 10 равнозначных сегментов. Один из сегментов приподнялся, упал на дно веретена и покраснел.
«Тут не точно десятая часть числа, Робин», — сказал Альберт. «Если пересчитать, можно убедиться, что на дне 1840 точек. Продолжаю».
И снова центральная фигура изменила цвет, на этот раз на желтый.
«Обратите внимание на верхнюю часть, Робин».
Я посмотрел пристальнее и увидел, что первая точка сделалась оранжевой, а третья — желтой. Центральная фигура начала вращаться по вертикальной оси и превратилась в трехмерную колонну спиралей.
«Теперь в центре изображения мы имеем 173 в кубе точек. С этого момента, — доброжелательно проговорил Альберт, — становится скучновато смотреть. Я немного пропущу».
Он так и поступил. Линии точек заметались. Цвет их метался от желтого к авокадо, от авокадо к зеленому, потом к цвету морской воды, к голубому, и снова через весь спектр точки дважды повторили весь путь.
«Что же мы видим, Робин? Три числа. 137 в центре, 1840 на дне. 137 в 18 степени примерно равно 10 в 38 степени. Это наверху. Три этих числа означают константу тонкой структуры материи, отношение массы протона к массе электрона и число элементарных частиц во Вселенной. Робин, вы прослушали краткий курс теории элементарных частиц в изложении преподавателя Хичи».
«Бог мой!» – тихо воскликнул я.
«Совершенно верно, Робин».
На экране появился улыбающийся Альберт. «Но, Альберт, значит, мы можем прочесть все молитвенные веера?» Лицо его несколько потускнело.
«Только самые простые», — с сожалением проговорил он. «Этот как раз самый легкий. Но теперь будет легче. Мы проигрываем каждый веер и записываем. Потом ищем соответствие в наших программах, делаем семантические предположения и проверяем их на максимальном количестве контекстов. Ну, сделаем, Робин, но потребуется некоторое время».
«Я не хочу терять время».
«Конечно, Робин, но вначале нужно определить местонахождение каждого веера, просмотреть его, записать, закодировать для сравнения с помощью компьютеров, и только потом...»
«Не желаю слушать», — разнервничался я. «Просто сделай! В чем дело?» Его выражение лица изменилось. Альберт смущенно потупил глаза и кашлянул в кулак.
«Вопрос финансирования, Робин», — виновато пояснил он. «Потребуется очень много компьютерного времени».
«Делай, сколько сможешь.
Я приказал Мортону продать акции. Что еще у тебя есть?»
«Кое-что приятное, Робин».
Альберт улыбнулся и уменьшился в размерах, превратившись в маленькое лицо в самом углу экрана. В центре загорелись огни. Появилось изображение контрольного табло корабля «Хичи». 5 панелей светились, а остальные 5 оставались темными.
«Знаете, что это такое, Робин? Это общее всех известных полетов, которые заканчивались на небе «Хичи». Во всех известных 7 рейсах повторяются эти цвета. Остальные варьируются, но вероятность того, что они не имеют отношения к установке курса, очень велика».
«Что ты сказал, Альберт?» Он заставил меня врасплох, и я почувствовал, что начинаю трястись. «Ты хочешь сказать, что если мы установим на панелях управления такой рисунок, то сможем полететь на небо Хичи?»
«Вероятность 0,95, Робин», — кивнул он.
«И я идентифицировал 3 корабля. 2 на вратах и 1 на Луне, которые воспринимают такую установку». Я разделся и пошел в воду. У меня больше не было сил слушать Альберта. Дудочки заиграли какую-то завлекающую мелодию. Я сбросил туфли, чтобы ощутить ногами влажную мягкую траву. Невидящими глазами я посмотрел на мальчишек у Наякского берега и подумал: «Так вот, что я купил, рискуя на вратах жизнью. Вот, за что я заплатил Кларой». На какое-то время я забыл о воде и окружающем меня великолепии, какое может себе позволить далеко не каждый смертный на планете Земля. «А хочу ли я снова рискнуть всем этим? Рискнуть собственной жизнью?» — продолжал размышлять я. «Хотя дело здесь не в желании. Если один из этих кораблей действительно отправится на небо Хичи, и я смогу любыми путями пробраться на него, я полечу». Меня спасло благоразумие. Я понял, что все равно не смогу этого сделать. Я был уже не в том возрасте. Да и с таким отношением ко мне корпорации «Врата» можно было не думать об этом. К тому же я просто не успею. Орбита «Врат» проходит почти под прямым углом к эклиптике. Добираться до них с Земли долго и скучно. Требуется около 20 месяцев по дугам Хоммана, из них полгода при ускорении, а через 6 месяцев эти корабли уже улетят и вернутся. Если вернутся, конечно. Осознав это, я почувствовал одновременно и облегчение, и утрату. Зигфрид фон Психоаналитик никогда не предлагал мне избавиться от раздвоения личности или чувства вины. Он не говорил, как справиться с этим. Но рецепт я знал. Ожидание. Рано или поздно эти неприятные ощущения перегорят. Это Зигфрид так говорил. Или, по крайней мере, перестанут беспокоить и не смогут парализовать мою волю. И вот я позволил этим чувствам гореть синим пламенем, постепенно превращаясь в пепел, а сам пошел в воду. Я наслаждался чистым, приятным воздухом и гордо поглядывал на дом, в котором живу. В правом крыле его находилась моя дорогая и, что уже довольно давно, платоническая жена. Я надеялся, что она отдыхает и выздоравливает. Чем бы Эсси ни занималась, она ничего не делает в одиночестве. 2 за это время от остановки к дому подлетали такси, и в обоих случаях это были женщины. Но теперь подлетело еще одно такси и выпустило мужчину, который стоял и неуверенно оглядывался, пока такси разворачивалось, чтобы отправиться по следующему вызову. Я сомневался, что это к Эсси, но в то же время не мог поверить, что ко мне. В таких случаях со мной связываются через Харриет. Поэтому я удивился, когда направленный передатчик под крышей дома повернулся в мою сторону, и я услышал голос Харриет.
«Робин, пришел мистер Хагенбуш. Мне кажется, вы должны с ним увидеться».
Это было не похоже на Харриет. Но она обычно бывает права, поэтому я прошел через лужайку, вытер ноги и пригласил посетителя в свой кабинет. Посетитель оказался не очень пожилым человеком с розовой лысиной, фронтоватыми бачками и подчеркнутым американским акцентом. У родившихся в Штатах обычно такого акцента не бывает.
«Спасибо, что догадались увидеться со мной, мистер Броудхед», —
сказал он и протянул мне карточку. На ней было написано: «Доктор, адвокат В.М. Дж. Хагенбуш».
«Я адвокат Питера Хартера», — представился он. «Сегодня утром прилетел из Франкфурта, потому что хочу заключить с вами договор».
«Как странно», — подумал я, — «прилететь лично только для того, чтобы поговорить». Но Харриет хотела, чтобы я встретился с этим старым психом. Очевидно, она обсудила вопрос с моей юридической программой. Поэтому я спросил: «Что за договор?» Он терпеливо ожидал, пока я предложу ему сесть, что я и сделал. Я подозревал также, что Хагенбуш дожидается, когда я закажу ему кофе с коньяком на двоих. Но этого я делать не собирался. Он снял щегольские черные перчатки, поглядел на перламутровые ногти и сказал:
«Мой клиент, господин Питер Хартер, требует выплаты 250 миллионов долларов на особый банковский счет плюс письменное освобождение от любого судебного преследования. В
Вчера я получил от него шифрованное сообщение».
«Ха-ха, боже мой, Хагенбуш!» – рассмеялся я. «Зачем вы все это мне говорите? У меня нет таких денег».
«Нет», – не раздумывая согласился он. «Помимо ваших вложений в синдикат Хертер Холл и некоторого количества акций рыбных ферм, у вас ничего нет. Кроме, разумеется, нескольких домов и немногих личных вещей. Я считаю, что без вложений в экспедицию Хертеров Холлов вы могли бы собрать 6-7 миллионов. А что касается этих вложений, то, учитывая происходящее, никто не знает, сколько они стоят».
Я откинулся на спинку и внимательно посмотрел на него. «Вы знаете, что я избавился от акций в туристическом бизнесе? Значит, проверяли мои дела. Только вы забыли пищевые шахты».
«Это не так, мистер Броудхед. Мне сообщили, что ваши акции пищевых компаний проданы сегодня днем».
«Не очень приятно было узнать, что этот облезлый тип знает мое финансовое положение лучше меня. Значит, Мортон все-таки продал их. У меня не было времени подумать, что это означает, потому что Хагенбуш погладил свои бачки и продолжил».
«Ситуация такова, мистер Броудхед. Я сообщил своему клиенту, что контракт, подписанный под давлением, не имеет законной силы. Поэтому он не надеется больше на соглашение с корпорацией «Врата» или даже с синдикатом. В связи с этим я получил новые инструкции. Во-первых, добиться выплаты указанной мной суммы. Во-вторых, положить деньги на тайный счет на имя Питера Хертера. И в-третьих, отдать ему, когда он вернется».
«Вратам не понравится шантаж», — сказал я. «Впрочем, у них нет выхода».
«Да», — согласился Хагенбуш. «В плане мистера Хертера плохо то, что он не сработает. Я уверен, что деньги ему выплатят. Я также уверен, что все мои средства коммуникации будут просматриваться и прослушиваться. Мой дом и контору по самую крышу нашпигуют жучками. Знаю, что когда он вернется, все государства-учредители корпорации предъявят Хертеру обвинения. Я не хочу фигурировать в этих обвинениях как соучастник, мистер Броудхед. Я знаю, что произойдет. Деньги все равно найдут и отберут. Прежний контракт с мистером Хертером будет признан незаконным, и его посадят в тюрьму».
«У вас непростая ситуация, мистер Хагенбуш», — сочувственно проговорил я. Он сухо усмехнулся. В его глазах не было ни намека на веселье. Он еще немного погладил бачки и взорвался.
«Вы не знаете! Я ежедневно получаю от него длинные шифрованные приказы. Потребуйте это, гарантируйте то. Я считаю вас лично ответственным за третье. Я шлю ответ, который добирается 25 дней, а он за это время присылает еще гору распоряжений. И мысли его уже очень далеко, и каждый раз он укоряет меня и угрожает мне. Хертер нездоровый человек и, несомненно, не молодой. Не думаю, что он доживет до того момента, когда сможет воспользоваться результатами своего шантажа, но может и дожить».
«Почему бы вам не отказаться от работы с ним?»
«Я бы отказался, если бы мог. Но если я брошу Хертера, что с ним будет? Тогда на его стороне не останется ни одного человека. Что он делает, мистер Броудхед? К тому же...» Хагенбуш пожал плечами. «Он наш старый друг, мистер Броудхед. Учился в школе вместе с моим отцом. Нет, я не могу отказаться. Но и не могу сделать то, что он требует. Возможно, вы сможете. Конечно, не передать ему четверть миллиарда долларов, потому что у вас таких денег нет. Но в ваших силах сделать его своим партнером.
Я думаю, он примет... Нет, возможно, он примет такое предложение». «Но я уже...» Начал я и вовремя умолк. «Если Хагенбуш не знает, что половину своих прав я передал Боуверу, ему не стоит об этом знать. А откуда у него такая уверенность, что я его не обману? Он вернется, и я аннулирую контракт?» Хагенбуш пожал плечами.
«Конечно, можете, но я думаю, не станете. Вы для него символ, мистер Броудхед, и я считаю, он вам поверит. Видите ли, мне кажется, я знаю, что ему нужно. Он хочет остаток своей жизни прожить, как вы».
Хагенбуш поднялся.
«Я не жду, что вы немедленно согласитесь на это странное предложение», — сказал он. «У меня есть еще 24 часа, прежде чем я должен буду дать ответ мистеру Хертеру. Пожалуйста, подумайте, а позже я с вами свяжусь».
Я пожал ему руку, попросил Харриет заказать для Хагенбуша такси и постоял с ним у входа, пока такси не унесло его в вечернюю даль. Когда я вернулся в свою комнату, Эсси стояла у окна, глядя на огни Топанова моря. И мне сразу стало ясно, кто посещал ее сегодня. Прежде всего, парикмахерша. Ниагарский водопад ее рыжевато-каштановых волос снова был расчесан и свисал до талии. И когда она повернулась ко мне, я увидел, что передо мной та же Эсси, которая несколько долгих недель назад улетела в Аризону.
«Ты так долго разговаривал с этим маленьким человечком?» — заметила она. «Должно быть, проголодался».
Эсси некоторое время разглядывала меня с лукавой улыбкой, а потом рассмеялась. Вероятно, на лице моем был ясно написан вопрос, потому что она начала отвечать.
«Первое. Обед готов. Что-нибудь легкое, чтобы можно было съесть в любое время. Второе. Он накрыт в нашей комнате, куда мы с тобой сейчас и отправимся. И третье. Да, Робин, Вильма заверила меня, что мне можно. Я гораздо лучше себя чувствую, чем тебе кажется, дорогой Робин».
«Ты выглядишь прекрасно. Лучше невозможно», — ответил я. Должно быть, я улыбался, потому что она нахмурилась.
«Ты смеешься над сексуально озабоченной женой?»
«О нет, вовсе нет», — поспешно ответил я, обнимая ее. «Просто я еще совсем недавно удивлялся, почему кто-то хочет жить, как я. Теперь знаю, почему». «Ну что ж, мы занимались любовью медленно и осторожно, а потом, когда я убедился, что она вполне выдержит еще, повторили, но на этот раз куда энергичнее и более страстно. Потом мы съели почти всю еду, стоявшую на столе, и долго валялись, играя и подначивая друг друга, пока снова не занялись любовью. Затем мы подремали, протерли друг друга влажной губкой, и Эсси сказала, уткнувшись носом мне в шею:
«Весьма впечатляюще для старого козла, Робин. Таким результатом мог бы похвастать и 17-летний».
Я потянулся, зевнул и потерся спиной о ее живот и груди. «Ты очень быстро пришла в себя», — заметил я. Эсси не ответила, только потерла щекой о мою шею. В этот момент мой внутренний радар уловил что-то невидимое и неощутимое, как будто она чего-то не договаривала. Я полежал немного, отделился от нее и сел. «Дорогая Эсси», — спросил я, — «признавайся, о чем ты мне не рассказала?» Она лежала в моих объятиях, прижимаясь лицом к ребрам.
«О чем?»
— невинно спросила она. «Давай, Эсси». А когда она не ответила, я пригрозил: «Мне что, поднять Вильму из постели, чтобы она сама мне рассказала?» Эсси зевнула и села. Зевок у нее вышел вопиюще фальшивым.
«Вильма очень консервативна», — ответила она, пожимая плечами. «Есть средства, которые ускоряют заживление, кортикостероиды и прочее. Она не хотела давать их мне. С их приемом связан некоторый риск, и действие может проявиться через много лет. Но тогда полная медицина, я в этом уверена, совсем справится. Поэтому я настояла. Она очень рассердилась».
«Последствия? Ты имеешь в виду лейкемию?»
«Может быть, но не обязательно. И, конечно, очень не скоро».
Я обнаженный сел на край кровати, чтобы лучше ее видеть. «Эсси, зачем?» Она просунула пальцы под свои длинные волосы и отвела их с лица, чтобы ответить на мой взгляд.
«Потому что я торопилась», — ответила она. «Потому что, в конце концов, тебе сейчас нужна здоровая жена. Потому что очень неудобно писать через катетер, не говоря уже о том, что это унизительно и неэстетично. Потому что мне нужно было принимать решение, и я его приняла».
Она отбросила простыню и легла на спину.
«Посмотри на меня, Робин», — пригласила она. «У меня не осталось даже шрамов, а внутри под кожей все функционирует как часы. Я способна нормально есть, переваривать пищу, извергать отходы. Могу любить, могу зачать ребенка, если мы захотим. И не на следующий год, а прямо сейчас».
Я замерз, встал, дал Эсси ее одежду и надел свою. На столе еще оставалось немного кофе, горячего.
«Мне тоже», — сказала Эсси, когда я наливал.
«Может, тебе лучше отдохнуть?»
«Когда устану, я обязательно отдохну», — практично ответила она. «Ты об этом узнаешь, потому что я отвернусь и усну. Мы давно с тобой не были вместе, Робин. Я наслаждаюсь».
Она взяла чашку и, глотая кофе, посмотрела на меня через ее край.
«А ты нет».
«Неправда», — я говорил искренне, но честность заставила меня добавить. «Иногда я сам себя удивляю, Эсси. Почему, когда ты доказываешь мне свою любовь, я испытываю чувство вины?»
«Хочешь рассказать мне об этом, дорогой Робин?» — спросила она и поставила чашку.
«Только что рассказал», — ответил я и добавил. «Вероятно, мне следует вызвать старину Зигфрида и поговорить с ним».
«Он всегда на месте», — ответила она.
«Хм, с ним стоит только начать, бог знает, когда закончишь. Но сейчас это не та программа, с которой я хотел бы поговорить. Так много всего происходит в мире, Эсси, и все это проносится мимо тебя. Я чувствую себя оставшимся за бортом».
«Да», — ответила она. «Я знаю, что ты испытываешь. Хочешь что-нибудь предпринять, чтобы не ощущать себя оставшимся?»
«Хм, может быть», — ответил я. «И относительно Питера Хартера, например, мне пришла в голову мысль, которую я хотел бы обсудить с Альбертом Эйнштейном».
«Очень хорошо», — кивнула она. «Можешь прямо сейчас этим и заняться». Она села на край постели. «Подай мне мои туфли, пожалуйста. Давай немедленно с ним поговорим».
«Теперь? Но уже поздно. Ты не должна...»
«Робин», — мягко сказала Эсси. «Я разговаривала с Зигфридом. Это хорошая программа, хоть и не я ее написала. Она говорит, что ты хороший человек, Робин. Хорошо адаптируешься. Ты великодушен, и все это я могу подтвердить и добавить, что ты прекрасный любовник, и с тобой очень интересно. Пошли в кабинет». Она взяла меня за руку, и мы отправились в большую комнату, выходящую на Топпаново море, где сели у моего компьютера на удобное сиденье.
«Однако», — продолжала она, — «Зигфрид говорит, что у тебя большой талант к изобретательству причин, чтобы кое-что не делать. Я помогу тебе. Дайте город Полимат».
Теперь она говорила не со мной, а с компьютером, который тут же осветился яркими огнями.
«Мне нужны одновременно программы Альберта и Зигфрида», — приказала она. «Все файлы обеих программ во взаимодействии». «Ну, Робин, обсудим поднятый тобой вопрос. Я ведь тоже заинтересованное лицо».
Моя удивительная жена, на которой я женился много лет назад, С.Я. Лаврова, больше всего поразила меня, когда я меньше всего этого ожидал. Она удобно села рядом со мной, держала меня за руку, и я открыто говорил о вещах, которые ни за что не хотел делать. Речь шла не просто о многомесячном полете на небо Хичи или на пищевую фабрику, чтобы остановить сбрендившего Питера Хертера, угрожающего всему миру. Речь шла о том, куда я могу отправиться дальше. Но вначале все выглядело так, будто мне никуда отправляться не надо. «Альберт», — сказал я, — «ты мне говорил, что нашел в данных, накопленных на вратах, установку курса на небо Хичи. А можно ли это сделать и для пищевой фабрики?» Они мирно сидели рядом друг с другом в трехмерном изображении пьезовидения. Альберт привычно попыхивал трубкой. Зигфрид сжимал руки и сидел молча, внимательно слушая, что я скажу. Он не мог заговорить, пока я не обращусь к нему, а я не обращался.
«Боюсь, что нет», — виновато ответил Альберт. «У нас есть только один установленный маршрут на пищевую фабрику. Рейс Трижбовер, а этого недостаточно для выводов. Вероятность того, что корабль попадет туда, примерно 0,6. Но что потом, Робин?» «Корабль просто не вернется, как не вернулся корабль Трижбовер».
Он уселся удобнее и продолжал.
«Конечно, имеются определенные альтернативы».
Он посмотрел на сидевшего рядом Зигфрида фон психоаналитика.
«Можно попробовать внушить Питеру Хертеру, что он должен изменить свои планы».
«А сработает ли это?» Я по-прежнему говорил только с Альбертом Эйнштейном. Он неопределенно пожал плечами, а Зигфрид шевельнулся, но не заговорил.
«Не будь таким ребенком», — упрекнула меня Эсси и обратилась к психоаналитической программе. «Отвечай, Зигфрид».
«Госпожа Лаврова», — ответил он, взглянув на меня с некоторой опаской. «Думаю, не сработает. Мне кажется, коллега упомянул эту возможность только чтобы я мог отвести ее. Я изучил записи передач Питера Хертера. Симптомы совершенно очевидны. Женщины-ангелы с носами хищных птиц – это так называемый крючковатый нос, госпожа. Вспомните о детстве Питера, сколько он слышал от своих родителей и школьных наставников о необходимости очистить мир от злых евреев. В его снах много ярости, стремление покарать. Хертер болен. У него уже был серьезный сердечный приступ. Он больше не контролирует свое поведение. В сущности, Питер Хертер регрессировал к вполне детскому состоянию. Ни внушение, ни апелляции к разуму на него не подействуют, госпожа. Единственная возможная альтернатива – долговременный психоанализ. Но вряд ли он согласится. Да и корабельный компьютер с этим не справится. Слишком прост. Кроме того, на это нет времени. Я не смогу ничем помочь вам, госпожа. У меня нет ни малейших шансов на успех». Давным-давно я провел не одну сотню часов, слушая рассудительный, сводящий с ума голос Зигфрида. Мне не хотелось снова слышать его, но в этот раз мне показалось, что он не так уж и плох. Эсси пошевелилась рядом со мной.
«Полимат», — произнесла она, — «пусть приготовят свежий кофе. Я думаю, мы здесь еще побудем какое-то время».
«Не знаю, зачем нам это нужно», — неуверенно возразил я. «Похоже, у меня ничего не выйдет».
«Если не выйдет, вернемся в постель», — спокойно ответила Эсси. «Но мне почему-то ужасно интересно, Робин».
«Почему бы и нет?» — спокойно подумал я и удивился, что мне тоже совершенно расхотелось спать. Я был одновременно возбужден и расслаблен,
и мозг мой работал четко и ясно. «Альберт», — спросил я, — «есть ли какой-нибудь прогресс в чтении книг Хичи?»
«Не очень большой, Робин», — с сожалением ответил он. «Нашлись и другие книги по математике, как та, что вы видели. Что же касается языка...» «Да, Робин?»
Я щелкнул пальцами. Беглая мысль, бывшая где-то на периферии сознания, внезапно стала яснее. «Чертовы числа!» — довольно потирая руки, проговорил я. «Это числа, которые нам показывала книга. Это ведь те самые, которые мертвецы называют чертовыми».
«Конечно, Робин»,
— Альберт кивнул.
«Это основные константы Вселенной, по крайней мере, нашей Вселенной. Однако существует еще проблема принципа Маха, который утверждает...»
«Не сейчас, Альберт. Как ты думаешь, а откуда взяли их мертвецы?» Он помолчал, нахмурился, словно тщательно обдумывая ответ. Потом, постукивая трубкой по ладони, взглянул на Зигфрида и произнес.
«Я бы высказал предположение, что мертвецы общались с машинным разумом Хич. Несомненно, для этого есть возможность в обоих направлениях».
«И я так подумал. А что еще, по твоим предположениям, могут знать мертвецы?»
«Трудно сказать. Их запись крайне несовершенна. Коммуникация с самого начала была очень затруднена, а теперь полностью прекратилась».
Я выпрямился. «А что, если мы снова попытаемся с ними связаться? Что, если кто-нибудь отправится на небо Хичи и поговорит с ними?» Альберт кашлянул в кулак и, стараясь не говорить покровительственно, ответил.
«Несколько членов группы Хертеров-Холлов плюс мальчик, Вен, не смогли получить ясных ответов на эти вопросы. Даже наш машинный разум не очень в этом преуспел, хотя, — вежливо добавил он, — отчасти из-за того, что приходилось общаться через несовершенный корабельный компьютер Веру. Очень некачественная запись, Робин. Можно сказать лишь, что мертвецы одержимы, нерациональны, а их ответы часто бессвязны».
За мной стояла Эсси с подносом в руках. Я не слышал сигнала из кухни, что кофе готов. «Спроси его, Робин», — приказала она, и я не стал делать вид, что не понимаю. «Дьявол!» — выругался я. «Ну ладно, Зигфрид, это твоя часть работы. Как заставить их говорить с нами?» Зигфрид вежливо улыбнулся и расцепил свои руки.
«Приятно снова поговорить с вами, Робин», — ответил он. «Я хотел бы прежде всего поздравить вас со значительным прогрессом со времени нашего последнего разговора».
«Хватит!»
«Конечно, Робин. Существует одна возможность. Запись одного из старателей, женщины по имени Генриетта, кажется более полной. У нее только одна навязчивая мысль относительно неверности ее мужа. Мне кажется, что если мы подготовим программу, соответствующую ее мужу, и попробуем через нее связаться...»
«Сделать для нее поддельного мужа?»
«В основном, да, Робин», — согласно кивнул он. «Не обязательно точную копию. Мертвецы вообще очень сумбурные записи, и потому можно допустить неточности. Конечно, программа должна быть...»
«Ладно, Зигфрид, ты можешь написать такую программу?»
«Да, с помощью вашей супруги».
«А как мы вступим в контакт с Генриеттой?» Зигфрид искоса взглянул на Альберта.
«Мне кажется, тут нам поможет мой коллега».
«Конечно, Зигфрид», — энергично подхватил Альберт, почесывая одну ногу другой. «Первое, что надо сделать, напишите программу со всеми вспомогательными подпрограммами. Второе, запишите ее на процессор PMAL-2 с оперативной памятью объемом в петабайт и всеми необходимыми добавочными устройствами. Третье, поместите ее в пятиместный корабль и отправьте на небо Хич. Там вы вступите в контакт с Генриеттой и начинаете ее расспрашивать. Вероятность успеха 0,9».
Я нахмурился. «Зачем везти туда все это оборудование?»
«Дело в скорости света, Робин», — терпеливо ответил Альберт. «У нас нет радио быстрее света, поэтому и нужно отвезти туда машину».
«Но компьютер Хертеров-Холлов имеет радио быстрее света».
«Он слишком маломощен, Робин, слишком медлителен. Но самого неприятного я вам еще не сказал. Различной техники на корабле будет очень много. Она почти полностью займет пятиместник. Это означает, что он прибудет на небо Хичи совершенно беззащитным, а мы не знаем, кто встретит его у дока».
Эсси сидела рядом со мной, прекрасная и сосредоточенная, держа в руках чашку кофе. Я автоматически взял ее и сделал глоток.
«Ты сказал почти», — напомнил я. «Может ли там находиться пилот?» «Боюсь, что нет, Робин. Остается место всего для 150 килограммов».
«Я вешу всего половину». Я почувствовал, как напряглась рядом со мной Эсси. Итак, мы подошли к самой сути. Голова у меня была ясной, как никогда. Паралич воли и нерешительность отступали с каждой минутой. Я осознавал, что говорю, понимал, что это значит для Эсси, и не хотел останавливаться.
«Это верно, Робин», — согласился Альберт. «Но вы ведь не хотите прилететь туда мертвым. Нужна пища, вода, воздух. Ваш стандартный запас, с учетом регенерации, больше 300 килограммов и просто нет...»
«Короче, Альберт», — перебил его я, — «мы с тобой оба знаем, что речь об обратном полете не идет. Полет в один конец, 22 дня. Сколько времени занял он у Генриетты? Вот сколько мне нужно. Запас на 22 дня. И я окажусь на небе Хичи, и остальное уже не будет иметь значения». Зигфрид выглядел очень заинтересованным, но молчал. Альберт же казался озадаченным. Наконец он признал.
«Ну, это правда, Робин, но очень рискованно. Никакого запаса на ошибку в расчетах».
Я покачал головой. Я его опережал. Во всяком случае, опережал в тех пределах, в которых он хотел двигаться сам. «Ты сказал, что на Луне есть пятиместник, который примет такой курс. Есть ли там, как ты его назвал, PMAL?»
«Нет, Робин», — ответил Альберт и печально добавил. «Однако такой есть в Куру, и он готов к отправке на Венеру».
«Спасибо, Альберт», — поблагодарил я и, не сдержавшись, рявкнул. «Все равно, что зубы из него вытаскиваешь». Затем я сел и задумался над тем, что он мне сказал, но не я один слушал внимательно. Эсси тихонько устроилась рядом со мной и опустила чашку кофе.
«Полимат?» — проговорила она. «Вызов и изображение программы Мортона во взаимодействии. Давай, Робин, делай, что нужно».
С экрана донесся звук открываемой двери. Вошел Мортон, обменялся рукопожатием с Альбертом и Зигфридом, оглядываясь на меня через плечо. Входя, он воспринимал информацию, и по выражению его лица я видел, что она ему не нравится. Но мне было все равно. «Мортон», — обратился я к нему, — «на стартовой базе в Гвиане есть информационный процессор PMAL-2. Купи его для меня». Он повернулся и внимательно посмотрел мне в глаза.
«Робин», — упрямо сказал он, — «мне кажется, вы не сознаете, как стремительно уменьшается ваше состояние. Одна эта программа стоит вам ежеминутно больше $1000. Мне придется продать...»
«Продавай».
«И не только это. Если вы собираетесь отправиться на корабле с компьютером PMAL-2 на небо Хичи, не нужно. Даже не думайте об этом. Прежде всего, запрет Боугера все еще препятствует этому. Во-вторых, если вы туда доберетесь, вас подвергнут штрафу в...»
«Я тебя об этом не спрашиваю, Мортон», — в который раз резко перебил его я. «Допустим, я уговорю Боувера снять его запрет. Могут ли меня тогда остановить?»
«Да, но...»
— добавил он, смягчаясь.
«Хотя и могут, но есть вероятность, что останавливать не станут. По крайней мере, могут не успеть. Тем не менее, как ваш юридический советник, я просто обязан предупредить...»
«Ничего не нужно говорить», — с досадой махнул я на него рукой. «Тебе сказали купить компьютер, вот и выполняй. Альберт и Зигфрид, запрограммируйте его, как мы договорились. Теперь все трое убирайтесь с экрана. Мне необходимо поговорить с Харриет». «Харриет! Мне нужен рейс Куру-Луна, тот же корабль, на котором находится компьютер, который приобретет для меня Мортон. Как можно скорее. И пока делаешь это, поищи Хансена Боувера. Я хочу побеседовать с ним». Когда она послушно кивнула и растворилась в своем виртуальном пространстве, я повернулся к Эсси. Глаза у нее были влажными, но она улыбалась. «Знаешь что, дорогая», — сказал я, — «сегодня Зигфрид ни разу не назвал меня Роб или Бобби». Эсси крепко обняла меня и прижалась всем телом.
«Может, он решил, что с тобой больше не нужно обращаться как с ребенком?» — предположила она. «Я тоже так считаю, Робин. Неужели ты думаешь, что я старалась как можно быстрее оправиться только для того, чтобы заниматься с тобой любовью? Нет, я хотела, чтобы ты не был прикован к больной жене, если тебе вдруг понадобится улететь, и чтобы я сама могла заниматься делами, когда тебя не будет».
Печально добавила она.
Мы приземлились в Каене в кромешной тьме и под проливным дождем. Боувер ожидал меня, пока я проходил таможню. Он дремал в мягком кресле у багажного терминала. Я несколько раз поблагодарил его за согласие встретиться, но он отмахнулся.
«Оставьте. У нас только 2 часа», — проговорил он. «Давайте отправляться».
Харриет заблаговременно наняла для нас вертолет. Мы поднялись над пальмами, когда край солнца едва показался из Атлантического океана.
К тому времени, как мы достигли Куру, наступил жаркий тропический день. Лунный мобиль стоял вертикально, облепленный с двух сторон ажурными металлическими конструкциями. Он был слишком маленьким по сравнению с гигантами, взлетающими с Кеннеди или из Калифорнии, но космодром Гвианы дает солидную экономию в 1/6 веса корабля из-за своего экваториального расположения, так что на этом космодроме и не требовались большие ракеты. Компьютер был уже на борту корабля, и мы с Боувером поднялись внутрь. Раздался громкий щелчок, меня прижало к креслу, и я ощутил, как желудок подкатил к самому горлу. Сказывался завтрак, который мне не следовало есть в самолете. Лунный рейс занимает всего 3 дня. Я большую часть этого времени проспал, а в промежутках разговаривал с Боувером. За последние 10 лет я ни разу так надолго не отрывался от своих программ, и мне казалось, что время будет тянуться бесконечно. Но, к моему великому удивлению, оно пролетело как молния. Я проснулся от сигнала ускорения, понаблюдал, как приближается к нам медная луна, и вскоре мы оказались на месте. Учитывая, как далеко я когда-то летал, мне казалось удивительным, что я ни разу не был на естественном спутнике Земли. Я не знал, чего от Луны ожидать. Все оказалось настолько неожиданным и непривычным, что я слегка ошалел от этих ощущений. Чувство, что ты весишь не больше надутой резиновой куклы, пронзительный тенор, который слышится из твоего рта в 20-процентной гелиевой атмосфере. Оказалось, что на Луне больше не дышали смесью хичи. Землеройные машины вгрызались в лунную поверхность, как в масло, а солнца тут было столько, что их использование почти ничего не стоило. Как я понял, единственной проблемой на Луне было заполнить образовавшиеся полости воздухом. Именно поэтому тут так много гелия. Это проще и дешевле, чем добывать азот. Лунное веретено Хичи располагается вблизи ракетной базы. Вернее, наоборот, ракетная база находится вблизи Фрамауро, там, где 1 000 000 лет назад Хичи выкопали свое веретенообразное помещение. Все здесь было выстроено под поверхностью, даже доки, которые были защищены глубокими бороздами. Двое американских астронавтов, Шепард и Митчелл, когда-то провели поблизости уикенд и даже не заметили это веретено. Теперь в нем живет больше 1000 человек, туннели расходятся во всех направлениях, а поверхность Луны усеяна микроволновыми антеннами и коллекторами солнечных лучей. «Привет», — сказал я первому встречному, который показался мне достаточно сильным. К тому же он производил впечатление праздного гуляки. «Как вас зовут?» Он неторопливо повернулся ко мне, жуя незажженную сигарету. «А вам какое дело?» — не очень дружелюбно ответил колонист. «В этом шаттле находится мой груз. Я хочу, чтобы его как можно скорее перегрузили в 5-местник в этом доке. Вам понадобится с 50 помощников и, может быть, погрузочное оборудование. Работа крайне срочная». «Хм», — хмыкнул он и озадаченно почесал затылок. «У вас есть разрешение?» «Покажу, когда буду расплачиваться», — ответил я. «Гонорар $1000 каждому плюс премия в 10 000 лично вам, если управитесь за 3 часа».
«Хм, надо посмотреть груз».
«Пожалуйста». Широким жестом я пригласил колониста к кораблю. Человек мельком осмотрел нашу кладь, почесался и подумал. Он не все это время молчал. Попутно произнес несколько слов. Например, сказал, что его зовут А.Т. Уолтерс-младший, и что он родился в туннелях Венеры. По браслету на руке я видел, что однажды он попытал счастье на вратах, а потому что Уолтерс занимался случайными работами на Луне, можно было догадаться, что ему не очень повезло. Правда, мне тоже не повезло в первые 2 раза, и все изменилось только после 3-го полета. Хотя я до сих пор так и не понял, в какую сторону.
«Сделаю, Броудхед», — наконец пообещал он. «Но 3 часов у нас нет. Этот парень Хертер начнет свое очередное представление через 90 минут. Нужно закончить до этого».
«Тем лучше», — ответил я. «В какой стороне контора корпорации «Врата»?»
«Северный конец веретена», — показал Уолтерс. «Закрывают через 30 минут».
«Тем лучше», — снова проговорил я, но на этот раз не вслух, а мысленно. Таща за собой Боувера, я запрыгал по длинному, плохо освещенному туннелю к большой веретенообразной пещере, центру всего поселения. Там мы с боем прорвались в кабинет директора базы. «Вам понадобится связь с землей для подтверждения», — сразу начал я. «Меня зовут Робин Броудхед, и вот мои отпечатки пальцев. А это Хансен Боувер. Пожалуйста, Боувер». Он прижал пальцы к пластинке рядом с моими. «Теперь говорите», — попросил я его.
«Я Хансен Аллен Боувер», — представился он, следуя принятой юридической форме. «Настоящим снимаю свой запрет, касающийся Робина Броудхеда и корпорации «Врата».
«Спасибо. Теперь, госпожа директор, пока вы удостоверяете это, вот вам заверенная копия слов Боувера для вашего архива плюс план нашего полета. В соответствии с действующим контрактом с корпорацией «Врата», копию которого вы можете получить у своих машин, я имею право использовать любое оборудование корпорации в связи с поисковой экспедицией Хертеров-Холлов. Я собираюсь отправиться на их поиски, и мне потребуется пятиместный корабль, который в данный момент находится в вашем доке. В соответствии с представленным вам планом, я намерен добраться до неба Хичи, а оттуда на пищевую фабрику. Там я помешаю Питеру Хертеру причинить еще больший вред Земле, спасу остальных членов группы и добуду необходимую корпорации информацию для исследования и использования пищевой фабрики. Мне хотелось бы вылететь в течение следующего часа». Настойчиво завершил я свой торопливый, но очень конкретный монолог. На минуту мне показалось, что моя наглая уверенность и весомые слова подействуют. Директор посмотрела на отпечатки пальцев, взвесила в руке катушку с планом полета и некоторое время разглядывала меня, раскрыв рот. Я слышал над нами гул механизмов, очищающих атмосферу от летучих газов, используемых в нагревателях. Больше ничего не было слышно. Потом она вздохнула и сказала:
«Сенатор Праглер, вы слышали, что сказал мистер Броудхед?»
Из воздуха за ее столом послышалось ворчание Праглера.
«Конечно, слышал, Милли. Скажите Броудхеду, что ничего не получится. Он не получит корабль».
Все произошло за 3 дня нашего полета на Луну. Автоматически были распространены сведения о пассажирах, и чиновники знали о моем полете еще до того, как мы стартовали из французской Гвианы. Чисто случайно тут оказался Праглер. Если бы его не было, у них было достаточно времени, чтобы получить приказ из штаб-квартиры в Бразилии. Я подумал, что, может, мне удастся разубедить Праглера, но это оказалось невозможно. 30 минут я орал на него и еще 30 умолял. Ничего не вышло.
«В плане полета ничего незаконного нет», — согласился он. «Нарушение связано с вами. Вы, мистер Броудхед, не имеете права пользоваться оборудованием корпорации «Врата». Об этом было объявлено вчера, когда вы были на орбите. И даже если бы не это, вы все равно не могли бы лететь. Вы слишком связаны с этим лично, не говоря уже о том, что стары для такого полета».
«Я опытный пилот».
«Вы опытная боль у нас в заднице, Робин. И, возможно, слегка тронулись. Что сможет один человек сделать на небе Хичи? Ничего. Мы обязательно используем ваш план. И даже заплатим вам проценты, если план сработает. Но мы сделаем это правильно. Пошлем корабль с врат, и не один, а целых 3. И 2 из них будут полны молодыми, здоровыми и хорошо вооруженными добровольцами».
«Сенатор», — взмолился я, — «позвольте мне лететь самому. В ваших кораблях компьютеру понадобятся месяцы, годы».
«Нет, мы отправим его отсюда в пятиместники»,
— ответил он.
«На это уйдет всего 6 дней, и потом оттуда в сопровождении конвоя. Но не с вами. Однако», — рассудительно сказал он, — «мы вам, разумеется, заплатим за компьютер и программу. Смиритесь, мистер Броудхед. Пусть рискует кто-нибудь другой. Я говорю, как ваш друг».
«Ну да, Праглер мой друг, и мы оба знали это. Но, похоже, теперь, когда я сказал ему, что он должен сделать со своей дружбой, сенатор и перестал быть моим другом». Наконец, Боувер оттащил меня в сторону. В последний раз я видел, как сенатор сидит на углу стола. Лицо его побагровело от гнева. Глаза выглядели так, будто он готов был заплакать.
«Не повезло, мистер Броудхед», — с сочувствием проговорил Боувер.
Я набрал полные легкие воздуха, собираясь и его как следует отделать, но остановился. Не было смысла. «Я куплю вам обратный билет в Куру», — пообещал я. Боувер улыбнулся, показав прекрасные новые зубы. Следовательно, кое-какие деньги на себя он все же потратил.
«Вы меня сделали богатым, мистер Броудхед», — ответил он. «Я сам могу купить себе билет. К тому же, я тут никогда не был и, думаю, вряд ли попаду еще раз. Хочу ненадолго задержаться».
«Как хотите.
А вы, мистер Броудхед, каковы ваши планы?»
«У меня их нет. Я ничего не мог придумать. Моя программа закончилась. Не могу передать, какое опустошение я почувствовал. Я настроился на новый полет в загадочном корабле Хичи. Ну, может, не таком загадочном, как во времена моего пребывания на вратах, но проект все равно выглядел рискованным. Я сделал шаг, которого так долго боялся, и все полетело к чертовой матери. Я печально смотрел вдоль длинного пустого коридора в сторону доков и чувствовал, как от обиды и возбуждения у меня сжимаются кулаки. «Я мог бы попробовать прорваться», — сказал я.
«Мистер Броудхед, это...»
«Не волнуйтесь, я не могу это сделать, потому что все оружие уже в пятиместнике, и сомневаюсь, чтобы меня пропустили одного». Он с тревогой всмотрелся мне в лицо.
«Ну»,
— с сомнением сказал он.
«Может, и вам стоит провести тут пару дней?»
И тут его выражение изменилось. Я почти не заметил этого. Я чувствовал то же, что и он, и это требовало всего внимания. Старый Питер снова улегся на кушетку. И это было гораздо хуже, чем всегда. На нас навалились не просто мутные сны и дикие фантазии, которые я испытывал раньше. Нам передались боль, отчаяние и безумие. Это было ужасное ощущение. Виски сдавливало словно тисками, от кончиков пальцев до груди пульсировала невероятная боль. Горло у меня пересохло, а потом вырвало. Никогда раньше ничего подобного не приходило с пищевой фабрики, но никто до этого и не умирал на кушетке, и агония не прекратилась ни через минуту, ни через 10. Я дышал порывисто и тяжело, словно в камере, из которой выкачали воздух. Боувер тоже. Все остальные, оказавшиеся рядом с нами, тоже корчились в конвульсиях. Боль длилась бесконечно, и каждый раз, когда нам казалось, что она достигла максимума, следовал новый взрыв. Все это сопровождалось ощущением ужаса, гнева, отчаяния человека, который знает, что умирает и негодует из-за этого. Но я давно знал, что это такое. Знал, что могу сделать. Вернее, на что способно мое тело, если только я смогу сдержать в узде свой мозг. Я вынудил себя сделать шаг, потом другой, заставил протащиться по широкому, чудовищно утомительному коридору, и Боувер извивался на полу за мной. Впереди абсолютно беспомощные шатались охранники. Я прошел мимо них, сомневаюсь, чтобы они меня видели, пролез в узкий люк шлюпки и весь в синяках, дрожа, заставил себя закрыть над головой люк. И вот снова я оказался в ужасно знакомом крошечном помещении, окруженный многочисленными пластиковыми ящиками. Уолтерс, по крайней мере, свою часть работы добросовестно выполнил. У меня сейчас не было возможности расплатиться с ним, но если бы он на минуту пришел в себя и просунул руку в отверстие, которое я закрывал, я дал бы ему целый миллион. В этот момент старый Питер Картер умер. Но с его смертью наши страдания не кончились, они только начали уменьшаться. Я не мог бы и представить себе, каково оказаться в мозгу умершего, когда он чувствует, как остановилось сердце, расслабились внутренности и неизбежность смерти проникла в мозг. Это длится гораздо дольше, чем я мог поверить. Это происходило все время, пока я поднимался в корабле на маленьком водородном двигателе в пространство, где можно пустить в ход главный двигатель Хичи. Я с большим трудом поворачивал тугие колеса курса указателя, пока и не появился набор цветов, которому научил меня Альберт. Затем я сжал сосок двигателя и пустился в путь. Корабль начал головокружительные рывки ускорения. Я едва мог видеть звезды на экране. Для этого приходилось выгибать шею, выглядывая из-за пульта управления кораблем. Звезды начали сходиться. Ни один корабль теперь не мог остановить меня. Более того, я сам не мог этого сделать. По всем данным, которые собрал Альберт, путь должен был занять 22 дня. Не очень долго, особенно если вы не втиснуты в корабль, забитый до предела барахлом. Для меня место было более или менее приемлемым. Я мог вытянуться во весь рост, мог встать, мог даже лечь на пол, если бы случайные движения корабля подсказали мне, где низ, и если я не возражал против того, чтобы изогнуться змеей между металлическими деталями. Что я не способен был сделать в течение всех 22 дней пути, это передвигаться дальше, чем на полметра в любом направлении. Ни для еды, ни для сна, ни для туалета, ни для чего. У меня было достаточно времени, чтобы вспомнить, как ужасны полеты в кораблях Хичи, и прочувствовать это полностью. Немало было времени и для того, чтобы учиться. Альберт позаботился записать для меня все данные, которые я не додумался спросить у него, и я мог просматривать эти записи. Они были не очень интересны и преподносились просто. PMAL-2 – сплошная память. Много мозга, но мало изображения. И трехмерного экрана у меня тоже не было. Только плоский экран системы в очках, которую недолго выносили глаза. Альтернатива – экран размером в ладонь. Вначале я ничего этого не использовал. Лежал, спал сколько мог. Отчасти приходил в себя после травмы от смерти Питера. Ощущение было, будто я пережил собственную смерть. Отчасти экспериментировал. Позволял себе чувствовать вину и страх. Тем более, что у меня были все причины испытывать и то, и другое. Я давно понял, Есть чувство вины, которое я встречаю с радостью мазохиста. Это невыполненные обязательства. У меня их множество, начиная с Питера Хартера. Он, несомненно, был бы сейчас жив, если бы я не выбрал его для участия в экспедиции и кончая Кларой в ее застывшей черной дыре. Впрочем, я всегда мог припомнить множество других, более мелких провинностей. Но эта забава быстро приелась. К своему величайшему удивлению, я почувствовал, что вина больше не заполняет меня целиком. Этим был занят только первый день. Тогда я обратился к компьютерным записям и позволил Полу Альберту, медлительной полуживой карикатуре программы, которой я пользовался и любил, прочесть мне лекцию о принципе Маха, о чертовых числах, о различных любопытных астрофизических теориях, о которых раньше не имел понятия. Я слушал не очень внимательно, просто позволил голосу говорить. И это заняло второй день. Потом из того же источника я стал пополнять свои знания о мертвецах. Почти все это я уже слышал раньше, но прослушал снова. Больше мне делать было нечего, и так прошел третий день. Затем последовали смешанные лекции о небе Хичи, о происхождении древних, о возможных стратегиях в обращении с Генриеттой, о риске, которому я подвергался. И так прошли третий, четвертый и пятый дни. Я начал гадать, чем заполню все 22, поэтому вернулся назад и прослушал записи снова. Так прошли шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый дни. А на одиннадцатый день я полностью отключил компьютер, улыбаясь от предстоящего удовольствия. Это был день середины пути. Я висел в ремнях безопасности, с нетерпением ожидая единственного события, которое может произойти в этом тесном и утомительном полете. Взрыва золотых искр в кристаллической спирали, что будет означать поворотный пункт. Я не знал точно, когда это произойдет. Вероятно, не в первый час суток. Так оно и оказалось. Скорее всего, не во второй и не в третий. И в действительности, в эти часы ничего не произошло. Затем выяснилось, что ни в четвертый, ни в пятый и ни в один из последующих. Этого вообще не случилось на 11-й день. Кстати, и на 12-й, и на 13-й, и на 14-й. Когда я запросил компьютер, не хотелось считать в уме, он дал ответ, который мне не следовало узнавать. Слишком поздно. Даже если поворотный пункт настал бы в любой момент, пусть в следующую минуту, у меня не хватило бы ни воды, ни воздуха, ни пищи до конца. Можно было попытаться сэкономить, и я вовсю питался. Не пил, а увлажнял губы, спал сколько мог, дышал как можно мельче и реже. И, наконец, поворотный пункт был достигнут. На 19-й день. На 8 дней позже. Я ввел данные в компьютер и получил четкий и ясный ответ. Поворотный пункт пришел слишком поздно. Через 19 дней корабль, возможно, прилетит на небо Хичи, но без живого пилота. К тому времени я уже дней 6 буду мертв.